В эфире радио «Донбасс Реалии».
Друзья, добрый вечер. Это радио «Донбасс Реалии», программа, где мы ищем и находим хорошее. С вами в студии этот час будут Денис Тимошенко и Дарья Куриная. Сегодня 20 августа, вторник, и сегодняшняя программа о таком. 5 лет Иловайскому котлу. Хватит ли доказательств на трибунал?
Именно эта модель танка позволила британским расследователям доказать, в боях за Иловайск принимали участие именно российские регулярные войска.
2 вагона на мегаполис. Новый маршрут, по которому теперь можно уехать из Луганска.
10 пассажиров рассадили рядом с окнами. Там, где людей не хватило, закрыли шторками.
Сегодня мог начаться ремонт моста в станице Луганской. Что там сейчас происходит? Россия объединила Донецк и Луганск в так называемый трансграничный концерн железной дороги Донбасса. Во главе с чиновником российской железной дороги и бывшим главой российской крымской железной дороги Василием Назаряном. Зачем Россия создала железнодорожную Новороссию? Не первый ли это шаг к политическому объединению группировок ЛДНР? И облегчит ли жизнь объединенная железка простым пассажирам? Об этом и не только мы поговорим в студии вместе с экономистом, финансистом, обозревателем издания «Деловая столица» Алексеем Кущом. Друзья, звоните к нам в прямой эфир. Наш номер традиционный 0800-300-403. Как всегда, звонки со всей территории Украины, включая временно неподконтрольные территории, бесплатны. Если смотрите нас в YouTube на канале «Радио Свобода», то можете ваши вопросы и реплики задавать в чате. На этом канале передадим нашему эксперту.
Вызов – это возможность стать сильнее. Радио «Донбасс Реалии». Мы ищем и находим хорошее.
Обо всем об этом после выпуска новостей от моей коллеги Дарьи Куриной. Даша, тебе слово.
Добрый вечер. Штаб операции объединенных сил сообщает, что 19 августа российские гибридные силы на Донбассе 11 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений из гранатометов, различных систем крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, говорится в сообщении. О потерях среди украинских военных не сообщается. В группировках ДНР и ЛНР не информировали о боевых действиях 19 августа. Следственный судья Печерского районного суда удовлетворил ходатайство прокурора и избрал бывшему министру доходов и сборов Александру Клименко меру пресечения видеосодержания под стражей заочно, сообщили в Генеральной прокуратуре. В ГПУ напомнили, что досудебное расследование по отношению к Клименко завершили в апреле 2017 года. Его подозревают в участии в создании преступной организации, фиктивном предпринимательстве, присвоении имущества через служебное положение, а также в служебном подлоге. Напомню, Александр Клименко был министром доходов и сборов в правительстве Николая Азарова с 2012 по 2014 год. После революции достоинства сбежал из Украины. Партия «Слуга народа» делегирует Дмитрия Разумкова и Руслана Стефанчука на должности спикера и первого вице-спикера Верховной Рады, сообщили после заседания подгрупп подготовительной депутатской группы будущий народный депутат от «Европейской солидарности» Артур Герасимов. Лидер партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков со своей стороны рассказал, что эти назначения еще должен рассмотреть парламент. «Партия предложит, скорее всего, именно такие кандидатуры на указанные должности», подчеркнул Разумков. Первое заседание парламента 9-го созыва должно состояться 29 августа. Представитель президента в Кабмине Андрей Герус обеспокоен низкими запасами угля на складах генерирующих компаний перед осенне-зимним периодом, в то время как Украина готова к отопительному сезону только на 65%. «У нас есть ситуация, когда достаточно низкое накопление угля на складах, и у нас была острая дискуссия с компанией теплового генерирования», — сказал Герус. Он заявил, что в диалоге с крупными компаниями было подчеркнуто о невозможности использования запасов угля на складах в качестве шантажа ради получения высоких тарифов. Также Герус считает, что зимний период текущего года будет сложным, поскольку существуют споры с компанией «Газпром» по поводу транзита газа, которые могут повлиять на рынок газа в Украине. Ранее глава правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев на своей фейсбук-странице заявил, что дефицит оборотных средств у НАК «Нафтогаз Украины» может помешать подготовке компании к предстоящей зиме. 20 августа предъявлены подозрения сообщникам боевиков на Донбассе, фальсифицирующим дела о военных преступлениях вооруженных сил Украины. Об этом на брифинге в Киеве сообщил главный военный прокурор Украины Анатолий Матеос. Ну и по сообщениям украинского гидрометцентра, завтра, 21 августа, на территории Донецкой и Луганской областей будет тепло и солнечно. Температура воздуха днем 30-32 градуса, ночью ожидается от 18 до 20 градусов тепла, ветер северо-восточный 5-10 метров в секунду.
Да, Донбасс Реалии – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
С удовольствием приветствую наших новых слушателей, слушателей Громадського радіо, которые с этой секунды присоединяются к нашему прямому эфиру. Друзья, добрый вечер, вы слушаете радио «Донбасс Реалии». Совсем скоро мы начнем разговор в студии. Сегодня в студии мы будем говорить о том, зачем Россия объединила Донецкую и Луганскую железные дороги вместе с экономистом Алексеем Кущом. Звоните к нам в прямой эфир. Наш номер 0800-300-403 со всей территории Украины. Звонки бесплатные.
«Донбасс Реалии» есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь.
Демонтировать фортификационные сооружения на мосту в станице Луганской и приступить к ремонту готова была сегодня украинская сторона. В штабе операции Объединенных сил подчеркнули, это произойдет, если вооруженные формирования России синхронно демонтируют свои фортификационные сооружения в демилитаризованной зоне. О ремонте моста на КПВВ станице Луганская давно договорилась трехсторонняя контактная группа. Именно для этого и состоялось разведение сил. Но, судя по всему, никаких движений на мосту к этому часу так и не произошло. Почему, расскажет мой коллега Алексей Виноградов, с нами на прямой телефонной связи. Алексей, здравствуй.
Привет.
Алексей, почему до сих пор ничего не происходит?
Для начала уточню порядок действий согласно договоренностям. Изначально стороны должны были провести разминирование территории, после этого демонтировать фортификационное сооружение, которое остались в демилитаризированной зоне после отвода сил и средств, и только после этого приступать к работам по ремонту моста. Украинская сторона завершила процесс разминирования территории возле моста в пятницу 16 августа. 16 дней они осмотрели 2 гектара земли. Однако они работали на территории, которая прилегает к мосту со стороны станицы Луганской. С другой стороны, разминированием занимались представители группировки ЛНР. И там также в пятницу заявили, что процесс завершился. То есть дальше, согласно договоренностям, должны были начаться процессы по демонтажу фортификационных сооружений, а после и по ремонту моста. Вчера в совместном центре по координации контроля заявили, что украинская сторона сегодня уже готова приступить к демонтажу сооружений. Однако еще вчера также стало известно, что в группировке ЛНР этого делать пока не собираются. Так называемая СЦКК группировки написала письмо в мониторинговую миссию ОБСЕ о том, что они до 25 августа еще будут проводить работы по очистке территории возле моста от растительности. О демонтаже фортификационных сооружений там речи не было. С украинской стороны также заявили, что в таком случае тоже демонтировать ничего не будут, так как этот процесс должен быть зеркальным.
Спасибо большое. Это был мой коллега Алексей Виноградов. Напоминаю, до сих пор в станице Луганской не начался демонтаж фортификационных сооружений, потому что другая сторона, группировка ЛНР, заявила о том, что им нужно дополнительное время до 25 августа, почему не объяснила.
Мы делаем новости для того, чтобы вы знали правду о происходящем. Без оценок, без пропаганды. Самое главное, каждый будний день с 17 до 18 часов. Донбасс Реалии. Без линии разграничения.
5 лет назад в этот день украинские добровольческие батальоны начали вторую попытку штурма захваченного российскими группировками Иловайска, города, находящегося недалеко от границы с Россией. Вслед за ними в бой вступили регулярные части украинской армии. Так начиналась битва, которая в Украине получила название «Иловайская трагедия». Украинская армия успешно уменьшала оккупированную площадь, пока Россия не ввела части регулярной армии. О том, как все происходило, напомнит Владимир Рунец.
Это Иловайск, Донецкая область. Август 2014-го украинские военные зашли в город у самой границы с Россией. Никто из них еще не знает, что бои за Иловайск станут решающими. И после поражения украинская армия утратит боевую инициативу и перейдет от наступления к обороне. Город штурмовали дважды. Вот кадры 10 августа этого года. Украинские военные передвигаются колонной по дороге в сторону Иловайска. Владимир Гунько тогда служил в батальоне «Донбасс», принимал участие в тех боях.
Це було засади підбито цей БМП-2. Моя голова.
Вторая попытка зайти в город, а это было 18 августа, увенчалась успехом. Правда, заняли только половину населенного пункта.
19-го ранці поставили задачу зайняти більше периметру кругом школи і штурмувати другу частину міста.
Они продержались до 29 августа. Потом военное руководство приказало покинуть город. С Путиным якобы договорились о зеленом коридоре. Украинские военные дошли до Червоносельского. Там колонна попала под обстрел и вынуждена была закрепиться.
Заняли Червоносельский, разбили их засады, там знищили несколько одиниц техники, из яких был танк, два танка, Т-72Б3.
Именно эта модель танка позволила британским расследователям доказать, в боях за Иловайск принимали участие именно российские регулярные войска. Расследование выполнили эксперты лондонской организации Forensic Architecture, а заказали украинские юристы, которые вместе с британскими коллегами представляют интересы пострадавших от российской агрессии в Европейском суде по правам человека. В качестве доказательства британские расследователи изучили многочисленные спутниковые снимки российских вооруженных конвоев на территории Украины, а также изображение танка Т-72Б3. На основе собранной из открытых источников информации расследователям удалось установить, российская техника маркировалась белыми кругами вместо строевых номеров. Сергей Жержевский, бывший боец батальона «Донбасс», также участник тех боев. Он среди тех, кто взял в плен экипаж одного из таких российских танков.
У них не було, ну, зброї, стрілкової зброї, тому вони залишили військову техніку і почали ховатись в найближчих будинках того ж населеного пункту. Вони називали військові частини, абсолютно територіальне командування і, ну, абсолютно все, що там можна долучити, не знаю.
В Червоносельском украинские военные продержались до 30 августа. Рассказывают, россияне несколько раз убеждали их сдаться в плен. Но они не соглашались, все ждали подмоги, которая так и не пришла.
Вранці знову вони почали нас змушувати до здачі зброї, щоб ми здавалися в полон. Обіцяли, що нас відведуть на територію Російської Федерації протягом там, 2 тижнів. Після цього нас обміняють.
В итоге россияне взяли их в плен и удерживали около суток, но на территорию своей страны никого не забирали. Вместо этого передали сепаратистам, которые продержали украинских военных в неволе на территории неподконтрольного Донецка 119 дней.
Вчера мы уже рассказывали о публикации британских исследований из Forensic Architecture. Они создали интерактивную платформу о доказательствах российского участия в Иловайской операции. Мой коллега Алексей Ковач в Лондоне пообщался с новозеландским специалистом этой исследовательской группы Лакланом Кермоудом. Forensic Architecture – агентство, которое базируется при университете Голдсмит в Лондоне. Команда расследует случаи нарушения прав человека, используя методы воспроизведения событий в пространстве. В составе исследовательской группы – юристы, журналисты-расследователи и разработчики программного обеспечения. Как раз к последним принадлежит Кермоуд. Он рассказал, что именно его коллеги привнесли в дело Иловайска.
Однією з цілей розслідування було опрацювання подання інформації із відкритих джерел. Ми систематизували все здобуте, аби все це можна було перевірити, співставляючи факт з фактом. Тут як загальна картина того, що відбулося під Іловайськом, не змінилася, принаймні у середовищі дослідників відкритих джерел. Ми додали дещо новий кут зору. Як на загал, наші докази не відрізняються аж надто від висновків «Берінгкет». Ми використали геолокацію, аби точно визначити місце знаходження багатьох джерел, з яких ми брали інформацію. Наприклад, відео понівечених уламків танка з одного джерела було співставлене з відео тих же уламків з джерела іншого. Потім ми вже додали всі ці відео до інтерактивної платформи, яка дозволила визначити все те, що відбувалося у конкретних часових і географічних рамках. Метою було подати все це у такому форматі, який міг би перевірятися у процесі судового розгляду справи. А важливість цих доказів полягає у нових деталях. Наприклад, конкретні докази використання росіянами нового типу танка Т-72Б3 на українській території. Всі ці докази вже зібрано і систематизовано у такий спосіб, аби все це можна було б доволі просто дістати і співставити з іншими доказами. І врешті все це було подано суду.
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
Друзья, переходим к разговору в нашей студии. Россия объединила Донецк и Луганск в так называемый трансграничный концерн железной дороги Донбасса во главе с чиновником российской железной дороги и бывшим главой российской крымской железной дороги Василием Назаряном. Зачем Россия создала вот такую своеобразную железнодорожную Новороссию? Не первый ли это шаг к политическому объединению группировок ЛДНР? И облегчит ли жизнь объединенная железка простым пассажирам? Об этом и не только мы поговорим в студии вместе с экономистом и финансистом Алексеем Кущом. Алексей, здравствуйте.
Добрый день.
Обращаюсь к нашим слушателям, друзья, звоните к нам в прямой эфир, если у вас есть вопросы или какие-то реакции на объединение вот этих вот железных дорог. Кстати, вчера в Донецке впервые за 5 лет начали курсировать и пассажирские поезда, если это, конечно, можно назвать поездами, всего 2 вагона электричка, если так можно сказать. Мы об этом еще послушаем сюжет и подумаем, почему совпали во времени эти 2 события. Номер прямого эфира 0800 300 403. Если вам удобно, можете писать к нам на канале Радио Свобода, где прямая видеотрансляция нашего разговора. Алексей, традиционный вопрос с вашей точки зрения. Вот почему объединили эти две, так сказать, независимые железные дороги, которые функционировали независимо до этого, именно сейчас, вот в конце лета 2019 года?
Ну, в принципе, здесь есть несколько причин. Можно искать какие-то конспирологические версии. Наиболее такая лежащая на поверхности – это такая прикладная версия, которая говорит о том, что Россия сейчас начинает реализацию на этих непризнанных территориях, реализацию своей новой стадии. Новой стадии своей стратегии, причем стратегия в России расписана на достаточно долгосрочный период. То есть, к сожалению, в отличие, допустим, от Украины, Москва имеет, скажем так, стратегический план, как ввинчивать этот наконечник в виде ДНР и ЛНР как бы в экономическое, политическое тело Украины. Что нужно делать там через год, через два, через три, то есть ни о каком хаосе, ни о каком, скажем так, действии по наитию или такой импровизации речь не идет. То есть, в принципе, мы видим это долгосрочный план. Если предыдущие годы, как бы, мы видели горячую стадию конфликта, потом это стадия управляемого хаоса, сейчас Россия приступила к третьему этапу. Это создание такой условной патерналистской индустриальной квазигосударственной витрины на территории этих непризнанных республик. Эта витрина, она должна выполнять как бы несколько функций. С одной стороны, она должна определенным образом наладить внутреннюю, скажем так, экономическую жизнь этих обособленных регионов. С другой стороны, эта патерналистская витрина, она должна выполнять еще идеологическую функцию, то есть она должна работать и на сопредельные территории, которые лежат по другую сторону линии разграничения. Здесь, опять же, с нашей стороны, как бы, к сожалению, отсутствует системная государственная политика по развитию подконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей. Мы видим и забастовки шахтеров, видим и остановившиеся предприятия, в том числе и остановившиеся химические предприятия региона. Более-менее благополучна сейчас только ситуация в Мариуполе, поэтому Россия как бы реализует эту концепцию построения этой квазииндустриальной патерналистской витрины, которая должна выполнять, с одной стороны, экономическую, идеологическую функцию, она должна в том числе и снять определенную нагрузку с российского бюджета на содержание этих непризнанных республик.
Алексей, давайте для наших слушателей, может быть, для них много непонятных слов, да. Квазииндустриальная патерналистская. Что это значит? Вот поднять промышленность на те территории?
Ну, смотрите, дело в том, что Россия сейчас стоит перед, скажем так, необходимостью наладить определенную как бы экономическую и политическую, если так это можно назвать, жизнь в этих непризнанных республиках. Естественно, о насаждении каких-то идеологических концепций, которые бы противоречили представлению местных жителей о том, как это должно происходить, речь не идет. То есть Россия, в принципе, она сейчас планирует дать местным жителям то, на что они как бы и рассчитывали.
Чего
то есть,
хотят.
Да, да, чего хотят. То есть это возрождение в какой-то небольшой пропорции, в очень искаженном таком в формате времен бывшего Советского Союза.
Предприятия, да? Работают, да, то есть, уголь добывается, зарплата, да, выплачивается.
То есть это работа крупных промышленных предприятий, это работа бюджетного сектора, более-менее стабильная выплата зарплат и пенсии, пусть они будут небольшие, но они начинают стабильно выплачиваться. То есть это при этом как бы полностью задавлена как бы внутренняя как бы политическая жизнь, общественная, да, то есть нет частной инициативы. Но вот есть такие вот квази-государственные образования, ДНР, ЛНР, они признанные, которые поддерживаются только со стороны России, но они вот выстраивают эту, скажем так, вертикаль управления, да, когда государственные чиновники определяют, какие отрасли развиваются, какие предприятия работают, какие не работают, какие получают поддержку, какие не получают поддержку. Соответственно, создание этой витрины, оно предполагает, что нужно с чего-то начинать, да, то есть нужно делать какие-то первые шаги. Вот объединение железной дороги – это один из первых признаков. Почему? Потому что, ну, для того, чтобы восстановить основные технологические цепочки, которые существовали в региональной экономике, этот уголь, кокс, металл, уголь, электроэнергия, металл, для этого нужно как бы основа, это железная дорога. Все, кто знает примерно региональные размещение производительных сил в Донецкой и Луганской областях, они прекрасно понимают, что железная дорога – это как бы сердце региона. Да? Без этого невозможно функционирование тяжелого этого промышленного индустриального комплекса. Поэтому сейчас Россия пытается максимально минимизировать затраты, которые нанесет на содержание этих регионов. Но все прекрасно понимают, что вот запуск этой вот витрины, о которой мы говорим, да, то есть вот это создание этого мини-СССР на территории непризнанных республик, оно потребует со стороны России определенных капиталовложений, потому что просто так предприятия не запускаются, нужно инвестировать, тем более после нескольких лет простоя, нужно покупать оборудование, нужно приглашать специалистов, потому что местные инженерные, профессиональные кадры, они уже разъехались, и то есть нужно каким-то образом решать и кадровые проблемы, нужно инвестировать. И наиболее сложный комплекс, куда нужно инвестировать деньги, это как раз является, ну, скажем так, если взять местную региональную экономику, это два комплекса, это энергетика и железные дороги, потому что и первый, и второй комплекс, он нуждается как в капитальных инвестициях, так и в кадровых инвестициях, если так можно назвать. Поэтому, естественно, ну, экономической целесообразности сейчас существования в вот этих двух осколках ЛНР, ДНР, их практически нет никакой.
Есть политическая, да. Об этом еще коснемся,
да, этого вопроса. Да, об этом мы поговорим, да. Есть политическая необходимость. Но уже сейчас можно, например, объединять энергетический сектор, да. Можно объединять транспортный сектор, потому что, ну, в существовании обособленной там Луганской железной дороги Донецкой, железной дороги нет никакого смысла. И тем более объединение железных дорог, оно никак не затрагивает политические вопросы реинтеграции этих территорий.
Кстати, вот есть такой нюанс. Владимир Евдохин, который называет себя исполняющим обязанности замминистра Министерства инфраструктуры и транспорта Луганской Народной Республики, так называемой, добавил, что объявил о том, что создается вот такой концерн железной дороги Донбасса, но добавил, что имущество Луганской железной дороги и Донецкой железной дороги в рамках созданного концерна контролируется и остается за правительствами ЛНР и ДНР. Зачем это подчеркнули, как думаете?
Ну, вы знаете, это чисто такое идеологическое заявление, это реверанс в сторону местных органов власти. Почему? Потому что мы же должны понимать, что если мы говорим о квазигосударственной этой патерналистской витрине, то, естественно, местные элиты, которые сейчас под руководством Москвы, скажем так, формируют эту новую экономику, если ее можно так назвать новой, они зарабатывают на определенных потоковых отраслях. То есть это, например, мобильная связь, там есть определенные, это, например, торговля, это может быть железная дорога, энергетика, то есть это те отрасли, которые формируют такой консолидированный финансовый поток. Поэтому, естественно, ни в Донецке, ни в Луганске не в восторге, что эти железная дорога забирается из-под рук, скажем так, прямого подчинения Донецка, из прямого подчинения Луганска, и на самом деле она будет подчиняться Москве. Поэтому это такой, знаете, как просто жест,
да,
вежливости.
Тех, кто боится,
жест,
да,
вежливости, да. Тем более мы прекрасно понимаем, что говорить о правах собственности в таком, скажем так, цивилизованном аспекте этого значения этого термина, в ДНР, ЛНР вообще как бы, ну, это такой сюрреализм, да, то есть говорить о том, что не нарушается там права собственности Донецкого или Луганского правительства в условиях того, что это непризнанное как бы квазигосударственное образование, ну, это такой сюрреалистический немного такой разговор. Поэтому на самом деле объединение, оно еще имеет очень такое важное значение, во-первых, с точки зрения инвестиций, то есть Москва сейчас будет вкладывать, ну, это миллионы долларов для того, чтобы реанимировать железные дороги, потому что нужно провести капитальный ремонт инженерных систем, которые уже пришли в негодность, нужно инвестировать в подвижной состав. Одна из основных затратных статей – это будет привлечение технических профессиональных специалистов, потому что нужно будет привлекать тех местных жителей, которые уехали в Россию, то есть возвращать их назад. В этом плане показательным был вот этот знаменитый грант президента Российской Федерации, который в соответствии с которым социологические службы изучали в Ростовской области, в Краснодарском крае вообще, готовы ли бывшие выходцы из Донецкой Луганской области возвращаться назад, да. Будут приглашаться в том числе и российские специалисты. Для этого нужно платить как бы регулярно заработную плату, причем с учетом специфики региона, она должна быть выше, условно говоря, чем в России, да, для того, чтобы люди были заинтересованы въехать в Донецк и Луганск. Поэтому это достаточно большие капитальные инвестиции, которые Россия будет делать. Она прекрасно понимает, что практически все ресурсы, которые выделяются, оказываются в руках донецких, так называемого правительства, там, Донецка или Луганска, оно разворовывается там, в течение ближайших там, нескольких месяцев. Поэтому никто не будет давать эти миллионы долларов в руки как бы местным чиновникам. Это будет проходить через фильтры как бы тех чиновников, которые будут присылаться из Москвы. И самый главный аспект, железная дорога, это будет основной перевозчик военных грузов и грузов двойного назначения. То есть это боеприпасы, военная техника, это как бы и сами войска. То есть
при необходимости. Вот подтверждение ваших слов, Алексей, скажу, вот на сайте так называемого Донецкого агентства новостей говорится о том, что кроме того, что вот сейчас уже очень много объектов восстановлено к 2019 году, к ноябрю этого года планируется открыть ЖД вокзал Углегорска, и всего в 2019 году так называемый Минтранс группировки ДНР планирует восстановить свыше 200 объектов железнодорожной инфраструктуры, то есть такие планы действительно наполеоновские. Давайте послушаем слушателя, давно ждет, 0800-300-403, номер прямого эфира. Мы говорим о том, зачем Россия объединила Донецкую и Луганскую железные дороги. Если вы также пользуетесь транспортом железнодорожным для того, чтобы перемещаться по оккупированной территории, пожалуйста, тоже позвоните, расскажите, как это работает. Обращаюсь к слушателю. Здравствуйте, откуда вы?
Людмила, город Старобельск. Дорогая передача «Донбасс Реалии». Извините меня, что не по теме. Разрешите, пожалуйста, в вашем эфире поблагодарить жителя нашего города Старобельска Луганской области, волонтера Сергея Летучего, его друзей-волонтеров Андрея, Анастасию, Анну, Юлию из Днепра, Алексея Виктора, Кристину Ангелину из Старобельска и других ребят-волонтеров. Они художественно оформили автобусную остановку при въезде в город Старобельск со стороны села Подгоровка. Остановка оформлена по сюжету «Путешествие по родному краю». На ней на украинском языке цитаты нравственного содержания из фильма Сергея Жадана «Ворошиловград», который был снят в нашем городе Старобельске. Теперь останавливается рассмотреть нашу остановку и взрослые, и дети, местные и приезжие. А город Старобельск в основном русскоязычный город. И эта остановка своей красотой, она действительно стала очень красива.
Спасибо большое. Спасибо большое за звонок. Действительно, такое народное радио, что нам уже звонят, благодаря через нас. Действительно, знаем, мы Сергея Летучего были на выездном эфире в Старобельске, наш проект «Радио Донбасс Реалии». Вот благодарим тоже его за участие в этом проекте. Как раз у нас мне редактор подсказывает, на сайте вышел текст о муралах города, об этом проекте. Можете поискать на сайте Украинской службы «Радио Свобода», вкладка «Донбасс». Напомню, номер прямого эфира 0800-300-403. У нас в гостях экономист-финансист Алексей Куч. Алексей, еще такой важный, интересный нюанс, что тот человек, который назначен во главе вот этого трансграничного концерна «Железной дороги Донбасса», в открытую говорят о том, что это Василий Назарян, но он, оказывается, человек непростой, просто в интернете можно найти, что он был исполняющим обязанности первого заместителя генерального директора Крымской железной дороги. До этого работал первым заместителем начальника службы движения Северо-Кавказской дирекции управления движения, возглавлял Ростовский центр организации работы железнодорожных станций Северо-Кавказской дирекции управления движения, то есть просто-напросто чиновник российской железной дороги назначен во главе вот этого трансграничного концерна железной дороги Донбасса. Вот как так? Вот почему в открытую об этом уже просто сейчас говорят?
Ну, на самом деле здесь ничего нет удивительного. Когда только начались разговоры о том, что будут объединяться эти две железные дороги, я помню, написал статью о том, что все руководство этого объединенного, скажем так, концерна, оно будет состоять в основном из представителей Москвы. В принципе, так оно и получилось. То есть, на самом деле, вот мы закончили разговор о том, что железная дорога, кроме там экономических грузов, она будет еще перемещать военные грузы, грузы двойного назначения. То есть, фактически, если бы эта железная дорога контролировалась местными, скажем так, чиновниками, никто не дал бы гарантию, что не произошла бы утечка информации.
А почему сейчас в открытую об этом говорят, что вот называют имя, фамилию человека, да, можно загуглить, вот, что россиянин.
Так вот, утечка информации, и вся эта информация, это, в принципе, потом как бы документальная база для того же Гаагского трибунала, потому что можно с точностью до там, минут показать, какие эшелоны с боеприпасами, с военной техникой проходили, допустим, по территории так называемых ДНР и ЛНР. Поэтому вся эта структура железной дороги, она будет под таким жестким колпаком ФСБ, там вся документация будет под грифом «секретно», местные чиновники туда будут допускаться очень ограниченно. А что касается как бы вот того момента, на котором вы как бы акцентировали внимание, это публичность этого человека, на самом деле здесь опять же нет ничего удивительного, потому что вообще вот много ли со стороны, допустим, наших властей делается для того, чтобы противодействовать этой инвазии, да, вот этому проникновению российского экономического и политического влияния на территорию этих непризнанных республик. Вообще, иногда складывается такое впечатление, что существует какой-то негласный консенсус между как бы политическими силами нашими, скажем так, российскими в отношении как бы экономического развития этих регионов. Почему? Потому что, ну, мы сейчас говорим о железной дороге, но на самом деле можно еще более интересную передачу сделать, например, так называемой финансовой системе ДНР и ЛНР. Там есть у каждой в Донецке, в Луганске свои так называемые центральные народные банки, как аналоги центральных банков в других странах. Есть прямые корреспонденты корреспондентские отношения с южно-осетинскими банками, через южно-осетинские банки прямые корреспондентские отношения с московскими, а дальше, как бы, учитывая, что Южная Осетия признала, например, там, Венесуэла, да, то можно, как бы, строить конспирологические теории о том, как вообще эти непризнанные республики получают экспортную выручку в долларах, в рублях и так далее. Я, например, не встречал ни одного серьезного расследования в Украине относительно финансовых систем, да, хотя, например, в современном мире блокировать незаконные финансовые транзакции, ну, это проще всего, можно это делать, в принципе, сидя за клавиатурой компьютера, для этого, как бы, достаточно поставить определенную задачу нашему финансовому мониторингу для того, чтобы подключить международных партнеров, заблокировать эти финансовые транзакции. Точно так же и железные дороги. То есть, в принципе, мы видим, что вот со стороны, с нашей стороны есть такой полный смысловой вакуум в отношении, как бы, политик, в отношении этих регионов, политики по отношению к этим регионам, в том числе экономической. И этот вакуум заполняется именно российским влиянием. Поэтому россияне в этом плане, они сначала, они, кстати, действуют очень осторожно. И это я, в принципе, отмечал, когда анализировал и функционирование финансовой системы ДНР и ЛНР, когда анализировал функционирование вот этого объединения железных дорог, они сначала запускают пробный шар в информационное пространство, они тестируют реакцию, смотрят, как реагирует официальный Киев, потом они делают некоторые шаги, которые можно, в принципе, в любой момент отыграть назад, опять же, присматривать к реакции Киева, а когда они видят, что, как бы, полное отсутствие вообще какой-либо реакции, ну, тогда они уже, как бы, официально, как бы, реализуют это на практике, уже вкладывают реально деньги, которые тяжело отозвать назад, уже запускает почти полуофициальных своих представителей. То есть, в принципе, то, что Москва может назначать своих представителей, которые до этого работали в РЖД, может назначать на объединенную железную дорогу Донецкой и Луганской областей.
Как менеджеров.
Вот да, как менеджеров, да. То есть, тут претензии больше не к Москве, а к Киеву, потому что Москва, ну, в данном случае мы можем обсуждать это, но она преследует свои, как бы, имперские интересы, и она реализует ту стратегию по, еще раз говорю, по ввинчиванию этого наконечника в виде ДНР, ЛНР в экономическое, политическое тело Украины, как бы мы тут должны больше останавливаться, почему в Киеве, как бы, вот такой смысловой вакуум, почему с нашей стороны нет никаких ответных шагов, не говоря уже о том, чтобы было какое-то противодействие этой политике.
0800-300-403, номер прямого эфира, у нас в гостях экономист Алексей Кущ, мы говорим о том, почему объединились железные дороги Донецкая и Луганская. Есть еще один слушатель, здравствуйте, откуда вы? Алло, добрый вечер. Добрый вечер, слышите нас?
Алло, это я?
Да, представьтесь, пожалуйста.
Мимошему дому, это Сергей Золотой. Великолепная тема. Класс, супер. Похвала, респект, его уважение. Я просто, знаете, крик души у нас с мая месяца. Я не говорю сейчас, пожалуйста, ведущий. Это самое странное, что решилась зарплата только в организациях, которые находятся в Киеве. У нас не выплачивается зарплата шоферам с мая месяца. Первомайск, уголь. Это Новотошковская шахта, Золотой, Горский, Карбонит. Я, конечно, извиняюсь, если я в тему немножко. Ну, понимаете, люди без денег, это нехорошо. И самое главное, что я бывший директор завода БЗЖМ, решилась в одних организациях, это афганцы, особенно немцы. И вторая, это президент сейчас временно в Москве, он приедет. Ассоциация профессиональных видов, Городецкого 10, это тоже есть. Понимаете, надо немножко поработать, совместить это. И...
Спасибо за звонок. Ну, на самом деле, немного, да. Вот оставьте, пожалуйста, редактору ваш номер. Немного в тему, да, потому что вот мы говорили о том, что на подконтрольной части Донбасса проблемы определенные экономические, а с той стороны линии разграничения делаются шаги для того, чтобы поднять уровень жизни хотя бы визуально, да, не сильно, да, но хотя бы на чуть-чуть. Алексей, вернусь к железным дорогам все-таки, чтобы наши слушатели понимали, это объединение Донецкой и Луганской железных дорог или это объединение с России, вот этих вот двух железных дорог?
Ну, смотрите, дело в том, что объединение с Россией, вот такого полноценного объединения, его не будет, это очевидно, потому что российские железные дороги — это системная компания, которая нацелена на, как бы, взаимодействие с международным капиталом, они привлекают кредиты, выпускают там облигации, они нацелены на сотрудничество с западным финансовым миром, то есть Россия, как бы к тем санкциям, которые есть сейчас в отношении энергетического сектора, им еще не хватало вдобавок получить санкции там по железным дорогам.
Ну, гибридно можно присоединить.
Гибридно, да. То есть это будет уже следующий этап. Почему? Потому что, ну, в Минских соглашениях мы же сами как бы согласились на пункт о так называемом трансграничном сотрудничестве между этими непризнанными, как их-то назвали, отдельными районами Луганской,
да, давайте зачитаю этот пункт, да. Минска, да, вот Украина обязалась оказывать содействие со стороны центральных органов власти трансграничному сотрудничеству в отдельных районах Донецкой и Луганской областей с регионами Российской Федерации.
Вот. Соответственно, мы сами открыли шлюзы вот этого гибридного сотрудничества, и теперь, если, допустим, Украина попытается каким-то образом заблокировать техническое взаимодействие, например, РЖД и этих местных железных дорог, то Россия вполне может ссылаться на пункт Минских соглашений и говорить о том, что Украина нарушает трансграничное экономическое сотрудничество. Поэтому всегда, когда подписываешь какие-то документы, нужно как бы понимать далеко идущие последствия, которые как бы стоят за этими пунктами. Поэтому, естественно, полной интеграции не будет, а гибридная интеграция, да, она возможна. Поэтому сейчас это касается железных дорог, и сейчас я прогнозирую, что в ближайшее время мы увидим некие интеграционные процессы в энергетическом секторе, то есть, возможно, будет создана какая-то совместная энергетическая компания, которая будет объединять энергетические объекты луганские, ну, так называемые ДНР и ЛНР. Возможно, будет какая-то консолидация в финансовом секторе, там, в телекоммуникационном. То есть, все, скажем так, постепенно Москва все, что можно объединить, интегрировать на этих непризнанных территориях, она будет это делать. То есть, все то, что не затрагивает политическую систему. Да, до тех пор, пока в Москве будут оставаться, скажем так, ожидания того, что Украина выполнит полностью Минский пакет, и будут ожидания того, что Украина пойдет на конституционные изменения, ЛНР и ДНР, они будут оставаться вот в том вот формате, в котором они есть сейчас. И как только зайдет речь об объединении этих непризнанных республик, какое-то одно государственное, квази-государственное образование, значит, это будет сразу сигнализировать о том, что Москва пошла на, скажем так, демонтаж Минских соглашений и на глубокое замораживание конфликта по Приднестровскому сценарию.
Объединить можно же будет. Мы вот знаем такой один пример, может быть, аналогия натянута, да, но вот из Европейского объединения угля и стали появился Европейский союз, да, из экономического такого союза, и вот эти вот ЛНР, ДНР, так называемые, объединить все системы, и дальше до политического объединения остается вот полшага, да, просто провозглашение.
Да, на самом деле это политическое объединение произошло бы уже вчера, если бы в Москве не хотели, опять же, внедрить эти самопровозглашенные республики в конституционное тело, да, нашей страны. То есть речь идет о том, что есть в Минских соглашениях отдельные территории Луганской области, да, есть отдельные территории Донецкой области. Значит, какая концепция Москвы? Концепция Москвы заключается в том, чтобы Украина пошла на изменения в Конституцию. Ну, то есть понятно, что если Конституция будет меняться под диктовку Москвы, то там будет прописан отдельный статус. Но так как в Украине нет какого-то отдельного территориального образования под названием, например, Новороссия, да, в Украине есть конституционный как бы такой географический субъект, да, это Луганская область и Донецкая область. Сейчас часть Донецкой и Луганской области подконтрольна Украине, часть не подконтрольна. Поэтому в Москве хотят, чтобы неподконтрольные части Луганской и Донецкой области, они получили название вот этих отдельных территорий, и они были на основании специального статуса как бы имплементированы как бы в наше государственное тело. Для этого нужно сохранять их отдельную субъектность. Если они объединятся в какое-то новое образование, это будет означать, что Москва нарушила Минские договоренности. Никакие уже конституционные изменения, даже если бы, например, там, провосточные там, или промосковские партии получили бы большинство в нашем парламенте, уже невозможны. То есть в таком варианте, как бы, ну, фактически, это со стороны Москвы было бы просто сжиганием мостов для того, чтобы выполнить ту программу. Свой план, да.
Алексей, скажите, а вот если Украина пойдет на выполнение Минских соглашений, если вот возьмет под границу, под контроль украинско-российскую границу, Украина вообще будет нужна экономически вот этим отдельным районам Донецкой и Луганской областей, в которых появятся вот, будут созданы, вот мы сейчас уже видим железную дорогу, да, другие такие системы, как они будут больше сотрудничать с Российской Федерацией, получается, чем с свободной Украиной?
Ну, на самом деле, в принципе, с точки точки зрения экономики эти территории ущербны, потому что, если мы посмотрим, все они формировались во времена Советского Союза, тогда была достаточно четкая система размещения производительных сил, плановая экономика, все мы прекрасно помним, как она функционировала, и размещение производительных сил в Украинской Советской Социалистической Республике, оно осуществлялось на основании так называемых территориально-промышленных комплексов. Вот у нас, например, был такой Донецко-Приднепровский экономический территориально-производственный комплекс, или Донецко-Приднепровский экономический район, как его еще называли. Естественно, размещение всех крупных предприятий, химических, металлургических, добывающих, перерабатывающих, энергетики, транспорта, все это происходило, исходя из общей концепции развития этого региона. Да? То есть это, допустим, железная руда Криворожского бассейна, это уголь Донбасса, это металлургические предприятия в Донецке и в Луганской области, это южные украинские порты, такие как Мариуполь, Бердянск.
Все это в прошлом окружают. Или это можно восстановить?
Все это можно восстановить. Мы видели, допустим, 90-е годы, разрыв технологических цепочек тоже тогда исчислялся годами. По большому счету, восстановить это можно в течение 1-2 лет. Там это не сложные технологические цепочки по производству товаров с высоким уровнем добавочной стоимости, где там десятки переходов, десятки звеньев. Это достаточно простые технологические цепи. Мы видели цепи, то есть, о которых я говорил, это уголь, кокс, металл и уголь, электроэнергия, металл. И, кстати, на основании этих простых технологических цепочек, в принципе, и сформировались вот это несколько финансово-промышленных групп монопольных, которые потом выросли из Донецка и Луганска. Поэтому, естественно, так же, как в 90-х годах на восстановление этих взаимосвязей ушло там от 1 года до 2 лет, точно так же и сейчас это можно было все восстановить. В этом плане как раз Украине было бы выгодно менять, скажем так, определенные действия со своей стороны, менять мир на, скажем так, на экономические инструменты деоккупации. Вот мы как-то с вами уже об этом говорили, о том, что создание свободных экономических территорий или, допустим, деоккупированных экономических территорий.
Кусочками, да?
Да, кусочками, говорили, да, да. То есть это, условно говоря, выгрызать такими кластерами, да, мир, выгрызать кластерами мир, выгрызать кластерами вот эту экономическую интеграцию. В принципе, по такому пути в свое время пошла Южная и Северная Корея, когда они создавали Кесонский промышленный парк совместно, да, и он, в принципе, стал платформой для сближения Северной и Южной Кореи, которую мы видим сейчас. В принципе, демилитаризованные свободные экономические территории в вначале на уровне отдельных районов, а потом на уровне нескольких районов, а потом на уровне каких-то уже более таких значительных экономических кластеров, они могли бы создавать предпосылки для экономической деоккупации. По большому счету, такой инструментарий применялся в той же Колумбии, да, то есть там экономику меняли на мир, когда там местные там боевики, они меняли военные действия на определенные уже как бы пространства для своей экономической деятельности. То есть такой же инструментарий можно было применять на Донбассе, то есть для Украины нужно максимально вычищать всю политическую составляющую, которая ей навязывается извне, в так называемых планах мирного урегулирования. И максимально делать ставку на экономические инструменты
социальные,
оккупации.
Людской,
да, совершенно верно. Социальные, общественные, культурные, экономические инструменты деоккупации.
Давайте послушаем еще одного слушателя. 0800-300-403. Напомню, номер прямого эфира. Обращаюсь к слушателю. Добрый вечер. Откуда вы?
Добрий вечір. Мене звати Олег, і я до вашого гостя з таким вопросом. Я не дуже знаю в географії Донецько-Луганської областей. Ну, мене цікавить такий вопрос. Звучить так, що ця дорога між Луганським і Донецьким далі соєдниться з Росією, і вагони, які будуть йти до границі з Україною, далі будуть перебувати на поміжній станції, як уже ДНР, ЛНР, і далі це вооруження буде кататися по цій железній дорозі туди-сюди, і не треба їх об'яснювати, не треба їх шукати. Вони просто буде все спрятано в вагонах, і ніхто не буде знати. Ну, приїхали вагони до границі, постояли, поїхали назад вже другі вагони, тільки вже з Росії. У мене такий вопрос. Я, звісно, які-то железні дороги там.
Спасибо.
Ну, в принципе, незаконный грузовой оборот, который сейчас есть на приграничных территориях с Россией, он является одним из основных источников поддержания вот такого конфликта низкой интенсивности.
И так везут оружие.
Да, то есть здесь никакой как бы секрета Полишина или нет. ОБСЕ официально фиксирует движение грузовых составов между так называемым ДНР, ЛНР и Российской Федерацией. Поэтому что в этих составах, никто не знает. В этом плане как раз вот экономические инструменты деоккупации, они могли бы частично как бы минимизировать эти риски, но не полностью. То есть нужно понимать, что если мы сделаем ставку на экономические механизмы деоккупации, это период там, может даже десятков лет, да, но это период без активных боевых действий, да. По большому счету мы все ожидаем быстрых рецептов деоккупации. То есть, вот смотрите, мы уже фактически 5 лет ждем, что вот-вот завтра произойдет деоккупация этих территорий, а на самом деле, вот если задуматься, уже прошло 5 лет, да.
Алексей, что интересно, Россия построила новую ветку железной дороги в обход Украины, чтобы соединить оккупированные эти территории с собой для отчасти для поставки оружия, как
совершенно
говорят эксперты Минобороны Украины.
Это, кстати говоря, говорит о том, что Россия действует в соответствии со своим стратегическим планом, да. То есть, если мы немножечко отклонимся в сторону от, ну, кстати, это тоже связано с, как бы, с Донбассом и Луганском, там косвенно, но вот та ситуация, которая возникла с Керченским мостом, с пропуском судов в акваторию Азовского моря, мы видим, что как бы на самом деле вот этот Керченский мост, который Россия построила недавно, да, его начало, это идет еще с Тузлинского конфликта, когда под давлением России Украина согласилась на то, что воды Азовского моря, Керченский пролив, это внутренние воды как бы Украины и России. То есть мы видим, что то есть это фактически стратегические решения, которые закладывались там более 10 лет назад, и они были потом реализованы. Вот нам не хватает в нашей политике вот этого как бы стратегического такого долгосрочного планирования, да. Мы все хотим вот решить завтра, то есть вот завтра докупировать территории, завтра восстановить свой суверенитет над этими, над оккупированными территориями. То есть на самом деле пример таких конфликтов, которые мы видим, это, например, даже Приднестровье, мы видим, что в условиях отсутствия долгосрочной стратегии это все переходит в стадию глубокой заморозки. Долгосрочная стратегия, она может постепенно интегрировать эти территории вот за счет тех инструментов экономической деоккупации, о которых мы говорили.
Давайте коснемся пассажирских перевозок. Вот вчера заявили там о железнодорожном прорыве. С Донецкого вокзала впервые отправились пригородные поезда, впервые за 5 лет. Что это за электрички, куда они ходят, и насколько популярно вот это открытие вокзала в Донецке было, узнавал автор радио «Донбасс Реалии». Давайте послушаем короткий сюжет.
С Донецкого железнодорожного вокзала после 5-летнего перерыва пустили поезда. Вокзал Донецка с 2014-го не принимал поездов. В будни на его пустом перроне не души. Работает одна касса и справочное бюро. В прошлом году группировка ДНР объявила о запуске 5 электропоездов до близлежащих населенных пунктов. Однако реализовать задуманное сумели только сейчас. Официально возобновили работу вокзала в оккупированном Донецке открытием состава номер 6109 сообщением «Донецкий и Леновка» утром 19 августа. Торжественное мероприятие по запуску пригородного поезда пришло полсотни людей. Большая часть из них одетые в форму сотрудники железной дороги. Стоит признать, что как только официальная часть закончилась, перрон вокзала, как и прежде, опустел. Показать отправление электропоезда с двумя вагонами решили и местные телеканалы. Для создания масштабности события десяток пассажиров рассадили рядом с окнами. Там, где людей не хватило, закрыли шторками. От Донецка до Еленовки 25 километров. В Еленовке расположен КПП российских гибридных сил по пути на подконтрольную Украине территорию. Общая продолжительность маршрута менее 1,5 часов. Поезд курсирует через неподконтрольные Украины станции Рученкова, Мандрыкина и Доля. Цена билета 14 рублей или же 6 гривен. Жители между собой говорят, что электричка может стать заменой автобусом, которыми люди обычно добираются на пограничный блокпост. Стоимость билетов на автобус 85 рублей. Другие донечане иронизируют над запуском электротранспорта и вспоминают довоенное время, когда через Донецк ходили поезда в любую точку Украины. И международные.
Один из комментаторов, которая представила жительница Донецка в социальных сетях, Анна, написала, цитирую, «Эх, было время, из Донецка можно было ехать куда угодно, хоть в Москву, хоть в Киев. Кстати, почему нет поездов в Россию? Не велено? Это более дешевый вид транспорта по сравнению с автобусом, учитывая доходы людей здесь». Вот к вам два вопроса, Алексей. Почему не пустили-то в Российскую Федерацию? с этого вокзала, вокзала бывшего мегаполиса, с которого можно было добраться там чуть ли не в, ну, крупнейшие города близлежащие, и почему пустили и для людей вот с появлением этого Василия Назаряна эту электричку?
Ну, запуск этой внутренней электрички, он имел больше идеологический характер, потому что ну, местным жителям тяжело будет объяснять как бы вот эти сложные категории про патерналистскую индустриальную витрину, да, о том, что надо перевозить грузы военного и двойного назначения. Им нужно показать наглядное социальное значение этого запуска. Вот наглядное социальное такое прикладное значение, это вот такая местная электричка, хотя на самом деле, если посмотреть на то, как упали внутренние пассажиропотоки в ДНР и ЛНР, даже если анализировать статистику так называемых там комитетов по статистике этих непризнанных республик, мы видим, что там просто по большому счету некого перевозить будет железная дорога. То есть в основном люди перемещаются на очень короткие расстояния, более удобно пользоваться им как бы автомобильным транспортом или на
автобусах. Да, потому что бесплатно, наверное,
ну, ездят на электричках. Возможно, возможно, это для пенсионеров, но, опять же, пенсионерам, понимаете, пенсионеры, они же в основном перемещаются на подконтрольную Украине территорию для того, чтобы получать определенные социальные выплаты, пенсии, а здесь вот эти перевозчики, которые развозят маршрутками, автобусами, они как бы комплексный сервис, да, то есть они довозят до пункта КПВ, да, то есть они потом решают вопросы, как дальше перемещаться, то есть это как бы здесь человек попадает в определенный вот этот поток.
И платит за удобство.
И платит за удобство, да. А на электричке это фактически доехать только до определенного населенного пункта, потом еще каким-то образом добираться до контрольно-пропускного пункта, потом решать вопрос перемещения дальше. То есть люди, я думаю, что не будут особо идти на эту экономию, то есть они будут пользоваться вот таким комплексным пакетным сервисом, да, так, если его можно так назвать. Поэтому, что касается как бы запуска пассажирских перевозок между так называемой ДНР и ЛНР Россией, ну, на это Россия пойдет уже в крайнем случае, то есть это уже, скажем так, сейчас идет определенное тестирование, опять же, реакции Украины. Вот так называемая паспортизация, да, это один из элементов тестирования реакции Украины. Как Украина на международном уровне будет оказывать давление, будет ли она противодействовать этому? Пока Россия видит абсолютно вялое действие со стороны Киева, то есть, ну, кроме там некоторых заявлений, то есть, ну, фактически заседание Совета Безопасности ООН, которое ни к чему не привело, и абсолютно, скажем так, анемичная позиция наших властей. Почему сложно будет запускать пассажирские перевозки? Потому что они фактически связаны с прохождением паспортного контроля. Да? То есть для того, чтобы запустить эти поезда, это значит, что должны быть определенные как бы, местные поезда, которые идут в Россию, и должна быть такая же пара поездов российских, российской железной дороги, которая идет как бы, в обратную сторону. То есть нужно задействовать уже и российскую железную дорогу. И, кроме того, это уже массовое пересечение границы, в том числе и границы, которая с точки зрения международного права, она является закрытой на сегодняшний день. Поэтому, когда Россия говорит о том, что она в индивидуальном порядке пропускает, допустим, людей на личном транспорте, она говорит, что она делает это из гуманитарных соображений. Да? А массовое, скажем так, железнодорожное сообщение, это уже косвенное
признание оккупации.
Признание оккупации, да. Поэтому Россия может на это пойти, допустим, через год-два, если опять-таки Украина будет крайне вяло препятствовать вот попыткам, в том числе, например, и паспортизации.
Спасибо большое за интересный разговор. Мы говорили с Алексеем Кущом, экономистом-финансистом, о том, зачем Россия объединила Луганск и Донецк. Обращаюсь к нашим слушателям. Если хотите поучаствовать в разговоре, набирайте, пожалуйста, пораньше по номеру 0800-300-403, пока не стекло время разговора в студии. Не переключайтесь, мы продолжаем.
Есть мнение, вопрос или отзыв о наших программах? 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно. Звонки бесплатные. По обе стороны линии разграничения.
Стас, нам важно получать вести от тебя. О тебе помнят и борются за твою свободу. Твое имя звучит на правозащитных форумах, а твою книгу читают по всему миру. Очень многие люди делают все, что в их силах, чтобы тебя освободить. Журналист Станислав Асеев с мая 2017 года находится в незаконном плену у группировки ДНР.
Сотни выигранных дел в судах, возвращенные пенсии, работа в 60 селах вдоль линии разграничения, бесплатные консультации. Все это дела небольшой общественной организации, которую 5 лет назад создала жительница Мариуполя, юрист Марина Пугачева. Мариупольская ассоциация женщин-берегини работает с жителями буферной зоны и переселенцами. Последние составляют 80% работников организации. Потому что однажды, получив помощь, они сами стали помогать другим. Эгоизм – это классная черта, говорит Марина. Почему? Она рассказала Ирине Карбасевой.
Ідея створення центру надання юридичної допомоги для постраждалих під час збройного конфлікту прийшла до Марини Пугачової не одразу. У 2014-му, коли до Маріуполя ринуло море переселенців, Марина теж приїхала з Донецька. Але, як вона каже, їй було значно краще, ніж іншим.
Коли мені довелося їхати з Донецька, коли все це почалося, я приїхала не на голе місце. Я приїхала в місто, до мене багато друзів, вони зробили мені добре, дружнє, тепле коло. Я ніколи не відчувала себе самотньою.
Потім був рік виснажливої волонтерської роботи, приватних консультацій та спроб почати нове життя. Робота з переселенцями і вивчення проблем, з якими вони стикалися, змусила переглянути надання допомоги від соціальної до професійної юридичної. Так з'явилося коло однодумців і, як наслідок, громадськ. Організація.
Основна частина проблем, пов'язаних з родиною, це проблема жінки. І тому, в першу чергу, ми вирішили, що ми будемо працювати з жінками. Ну, у нас, до речі, організація Маріупольська асоціація жінок-берегиня, бо створилася вона спочатку суто жінками. Але з часом ми зрозуміли, що багато проблем, які стосуються чоловіка і сина і таке інше, вони теж болять ці жінці. І без того, щоб це вирішити, нічого не буде. Тому ми допомагаємо не тільки жінкам, але й дітям, чоловікам, батькам.
Зараз організація, яку створила Марина, зібрала 18 фахівців. Є у її складі економісти, психологи, лікарі та соціальні працівники. Але головна частина – юристи. Пугачова вважає їх класними спеціалістами, а кількість виграних справ у судах це лише підтверджує. Деякі з судових позовів стали для переселенців поштовхом до рішучих дій, а державні установи відчули цю силу і почали працювати. Марина згадує перші гучні справи, бо їх на сьогодні понад 600.
У нас було декілька справ, які стали каталізатором до серйозних змін по всій країні. Це було 3 жінки, які приїхали абсолютно без всяких документів, крім паспорта. Ми зробили відновлення цих документів, змусили державні структури запрацювати. Ще одним каталізатором це була справа по Павлу та по Сергію Ваганову. Ми боролися з пенсійним фондом Маріуполя, і запити міністрам були, і Центральний пенсійний фонд. Треба сказати, дякую нашим суддям, які в цьому випадку були адекватні.
Робота займала велику частину життя, і Марина каже, що всі з часом почали задихатися від темпу, який взяли. От тоді в хід пішли інші знання та навички. З'явився науковий підхід. Виник кейс-менеджмент, розподіл по напрямках, окремі групи, спрямовані на вирішення різних проблем. З'явився час для нових проєктів і нові амбіційні плани.
На сьогоднішній день ми працюємо більше, ніж з 60 населених пунктів. І ми працюємо в тому числі над тим, щоб створити дієві громадські організації. І потім з цих дієвих громадських організацій ми створимо мережу. Тому що це будуть активні люди, які зможуть робити зміни. То нас дуже часто кажуть, ой, агент змін там чи щось таке. Одна людина – це нічого. А громадська спільнота – це абсолютна сила.
Тим часом робота з переселенцями не закінчується. Її дотепер багато, каже Пугачова. Послуги й донині безкоштовні, а гроші на існування надають партнери.
Нас фінансували і від ПРООН, від USAID, від громадських організацій Німеччини. Почали ми з якоюсь категорією працювати, ми ніколи не закінчуємо. Бо людині можна сказати, ти проєкт. У нас був проєкт, він закінчився, тепер ми з тобою не працюємо. Людина повинна відчувати, що вона не залишена зі своїми проблемами сама.
На допомогу в роботі прийшли так звані горизонтальні зв'язки. Тут нема бюрократизму, каже Марина.
Це інші громадські організації, це якісь державні установи, не державні, комерційні і таке інше. Вона вирішується набагато швидше, ніж будь-яка ситуація, яка буде вирішуватися чиновниками. Це дуже круто.
Про себе Пугачова каже мало. Впевнена, що їй все вдається завдяки тим, хто поряд.
Мені досталися батьки, які які зробили все, щоб я отримала добру освіту. Мені досталася класна родина, де в мене є люблячий чоловік, у мене є суперова донька, яка мене тішить дуже своїми досягненнями. У мене класні друзі. Цього б нічого не було. Якби рядом зі мною не були ті люди, на яких я можу покластися. Ніхто нікого не кине. А це дуже важливо.
Про свою команду Марина каже, що це команда егоїстів. Тільки егоїстів навпаки.
Егоїст – це дуже класна риса. І вона абсолютно природна. Людина повинна розуміти, що їй не буде добре, якщо іншим навколо неї погано. Ми вважаємо, що треба робити добре не тільки собі, але треба зробити так, що і ці переселенці жили собі в комфорті. І треба зробити так, що мешканці Гранітного, Чермалоку чи будь-якого села на лінії розмежування були задоволені своїм життям. Ми амбітні егоїсти.
Наразі Берегиня проводить соціологічні дослідження щодо проблем насильства у червоній зоні і вже працює над новим проєктом. Кількість людей, що отримали допомогу у різних напрямках, вже перевалила за 30 тисяч. Ірина Горбасьова, Радіо Донбас Реалії.
И коротко о погоде. По сообщениям Украинского гидрометцентра, завтра, 21 августа, на территории Донецкой и Луганской областей будет тепло и солнечно. Температура воздуха днем 30-32 градуса тепла. Ночью в Донецкой области ожидается от 18 до 20 градусов. В Луганской от 15 до 17. Ветер северо-восточный 5-10 метров в секунду.
Друзья, спасибо, что провели с нами этот час. Спасибо вам за ваши звонки. Вы слушали радио «Донбасс Реалии». В студии для вас работали Денис Тимошенко и Дарья Курина. Если вам мало эфира, ищите нас в интернете, сайт Украинской службы радио «Свобода», вкладка «Донбасс». Также «Донбасс Реалии» есть во всех популярных социальных сетях. Просто наберите в поиске «Донбасс Реалии». Удачи и до завтра.
Слушали «Донбасс Реалии».